«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. В конце минувшей недели президент Путин на встрече в Воронеже с бизнес-сообществом объявил, что идея амнистии предпринимателям еще сырая, несовершенная, и пока амнистии не будет. И вот с тех пор идет в прессе обсуждение этой темы, и сегодня появились предположение, что, может быть, удастся доработать этот законопроект об амнистии к 20-летию Российской Конституции, к 12 декабря. О том, состоится ли амнистия опальным бизнесменам, мы сегодня беседуем с Яной Яковлевой, председателем некоммерческого партнерства «Бизнес-солидарность». Она наш гость. Добрый вечер, Яна.
Здравствуйте.
Удивило ли вас, что такой был как бы замах на рубль, а закончилось все пшиком, вся идея этой амнистии предпринимателям?
Ну, меня удивило только то, что это так широко всеми обсуждалось, и из этого напрашивается два вывода. Либо тема настолько горячая и действительно актуальная, либо была какая-то команда всем обсуждать, потому что мы же знаем, что у нас все обсуждают по команде, в общем-то, почти все. Почти все. Значит, ну, когда особенно это идет на федеральных каналах, и я сама принимала участие там в часовом эфире на Вести ФМ, мы, значит, с депутатом от «Единой России» Рафаэлем Мардановичем, который, ну, был тоже за амнистию, мы очень сильно спорили с ведущей, которая просто вот ее ж прямо разрывало от мысли, что как же так, преступники выйдут на свободу, ведь они же там 5 старушек замучили там, ну или там какие-то мошенники и так далее. То есть мы пытались ей доказать, что все-таки есть проблема, надо на проблему смотреть с другой стороны, что благодаря вот нашей репрессивной системе, обвинительной системе правосудия в судах, да, и рейдерским захватам, коррупции, мы на 146-м месте по коррупции, у всего этого есть физические жертвы. Это предприниматели, у которых есть собственность, у которых есть что-то отобрать, и именно поэтому они стали жертвой рейдерских захватов. А посадка в тюрьму, это же, ну, настолько логично. Казалось бы, убрал клиента в тюрьму, и убивать не надо, и вроде как он и не мешает, находясь в тюрьме там, на 5-10-летних сроках заключения. И вот об этом как бы мы пытались говорить, но ведущая как-то она была очень зомбирована, и так мы и не пришли к выводу, что нужна амнистия или нет, хотя я в глубине души, конечно, уверена, что амнистия обязательно нужна, поскольку жертв вот этих репрессий предпринимателей огромное количество. Называется цифра 13600 сидящих, но не знаю, здесь цифры неоткуда брать, в общем-то, точные. Ну, Назаров Андрей из «Деловой России», он приводил цифру с ссылкой на ФСИН. Возможно, может быть, это и так и есть, но даже 13600 – это впечатляющая цифра. Это огромное количество людей, это и те редкие предприниматели, которые у нас уже стали вымирающим видом. Поэтому, конечно, я считаю, что здесь государство должно, по идее, было бы таким волевым путем определиться, было бы должно, значит, и понять, что да, мы выпускаем и виновных людей тоже, потому что амнистия – это значит, что прощение преступников. Никто не говорит о том, что это реабилитация, когда пересматривают приговоры и так далее, а просто государство считает по каким-то причинам нужным простить преступников. И когда вот эта дискуссия идет, а что, если мы амнистируем вот настоящих преступников? И это вообще дикая дискуссия. То есть, ага, оказывается, у вас в тюрьмах сидят невиновные люди. И вы пытаетесь их отделить. А как они там оказались, невиновные люди, в тюрьмах? Поэтому, ну, довольно странный вопрос. Но мы уже настолько просто к этому привыкли, что это кажется нам нормальным. Вот, поэтому вот этот вопрос, как их отделить, он и возникает. Хотя мне кажется, и я всегда говорю о том, что амнистировать нужно всех. Это акт милосердия государства. То есть государство понимает, что оно прощает определенную категорию людей.
А показались ли вам убедительными аргументы президента о том, что а если это мошенники, а если это те, кто экспортировал товары, продукты двойного назначения.
Массового поражения.
Да, и массового уничтожения.
Не, но если это они, тогда надо, конечно, все отменять. Какая амнистия, если таких людей выпустят? А вдруг они еще одну бомбу изготовят и вообще? Ну, это, конечно, было натянуто. было натянуто, аргумент был натянутый, но он явно был к нему готов. Даже я обратила внимание, что когда Андрей Назаров объяснял, в общем, довольно правильно объяснял, почему нужно сделать амнистию, то есть у него был такой длинный экскурс, да, там все смотрели этот момент. Путин стал что-то листать в этот момент, то есть, очевидно, делая вид, что к вопросу его, ну, так ему не очень интересен, то есть он не смотрел вот так вот с вниманием. А потом, когда Андрей закончил свой вопрос, он так раз посмотрел в бумажку, там у него были, видно, записаны вот эти формулировки про фальшивомонетчиков и массовое поражение. И он так, а, да, и вот, а что, если там вот эти люди? Ну, то есть это было натянуто, видимо, где-то кто-то этот аргумент ему из силовиков подготовил, ну, потому что самому такое довольно сложно придумать. И вообще нельзя быть в теме всех предметов. И, конечно, явно, что ответ о том, что у вас тут все сыро, был готов заранее.
А то, что премьер Медведев сказал, что вообще россияне не любят амнистии, сразу вспоминают холодное лето 1953 года и тому подобные вещи.
Ну, можно еще про царя Гороха вспомнить, как он тоже... Ну, то есть, вот штампы, они здесь неуместны. Причем здесь лето 1953-го. В 1953 году выпускали людей, совершивших кражи, насильственные преступления, то есть те, о ком сейчас речь не идет. И тогда, может быть, да, это был, тогда это считался репрессированный класс, и огромное количество находилось в тюрьмах вот таких людей. Сейчас речь идет совершенно о другом. И что, вот предприниматели, выйдя на свободу, начнут что, снова некачественные сосиски продавать или что? Ну, то есть здесь натянуто, все натянуто. Просто вопрос в том, что наше государство, оно привыкло к ужесточениям, репрессиям, закручиваниям гаек и всяческому повышенному контролю всех направлений. И когда вдруг надо где-то расслабиться и отпустить, а что такое предпринимательство? Предпринимательство любит свободу. Фантазия не может рождаться в тюрьме. Она, человек, для того, чтобы придумать идею, не должен ограничиваться какими-то представлениями о милиционерах, которые могут в любой момент прийти в офис. Предприниматель должен быть свободен. И для, поэтому и государство не должно предпринимательство контролировать вот так. А у нас это не получается. У нас все время получается репрессии и закручивание гаек. Поэтому, в общем, я довольно скептично относилась к идее, хотя это... Очень важно то, что это обсуждалось, и то, что это настолько широко обсуждалось, и то, что все гадали, кто реальный преступник, как их отделить. То есть это первый шаг к реальному освобождению. Но я боюсь, что пока мы разговариваем, лет 5 еще пройдет, вот, незаметно. И уже люди, которые вот сейчас досиживают свои 40, они и так освободятся по звонку.
Могло ли напугать власть, что подпадут, может быть, случайно под эту амнистию фигуранты дела ЮКОСа, может быть, даже двое основных, или Алексей Навальный, будь он осужден вот сейчас Кировским судом?
Да, в принципе, у них так мозг не работает. Как это освобождать? Мы их сажали, а теперь освобождать? Вы что, издеваетесь, что ли? Вот как? Мошенничество – это тяжкая статья. Огромные миллионы наворовали. Мы их, значит, целым судом осудили. Это преступники. А как их освобождать? То есть это, мне кажется, до этих рассуждений, кто по ней может выйти, даже и не доходила речь. Просто нет и все.
Да, но по каким статьям вы считаете... Власть была бы согласна отпустить, может быть, раз она от этой идеи не отказалась совсем?
Я думаю, что власти было бы комфортабельно, было бы, да, комфортно отпустить по каким-то налоговым статьям, скажем, там, 199-е, по каким-то таким незаконное предпринимательство, по которым и так-то там, в общем, особо никого нет. По 199 сейчас вообще практически, ну, очень мало приговоров, тем более с реальным лишением свободы. А по 159 я думаю, что, конечно, вряд ли стоит на это надеяться. Хотя, конечно, кричать об этом надо. Надо доказывать, что предприниматели в основном все сидят по 159, но это довольно сложно. Сейчас речь идет экспертное сообщество во главе с омбудсменом. Они пытаются написать такой фильтр, который бы заложить в проект постановления. Ну, и мы сегодня в «Ведомостях» тоже читали, да, что нет, надежда не потеряна, что мы будем писать этот фильтр. Но вопрос в том, что любой фильтр, он приведет амнистию просто к пшику, да, то есть не состоится, потому что кто определит, предприниматель это или нет, если у человека в приговоре не написано, что он предприниматель. Вот нет же у нас такого определения предпринимательской деятельности в Уголовном кодексе, и нет задачи у судов записывать в приговоры, что это был предприниматель. Наоборот, в связи с последними поправками, которые еще Медведев делал о том, что предприниматель не может быть арестован, о том, что введен новый состав для предпринимателей, они, наоборот, тщательно избегают вот этой формулировки «предпринимательская деятельность». И отказывают, когда даже предприниматели подают на переквалификацию вот на новые поправки, чтобы снизить срок, потому что там до 4 лет, то есть там, в общем-то, меньше, чем по основному составу, по 159-й. Они всегда, суды всегда говорят, что вы не предприниматель. Почему? Да потому. И все, то есть здесь вот эту стену не пробить, поэтому любой фильтр, который бы пытался определить постановление об амнистии, отделить мухи от котлет, то есть предпринимателей от прочих мошенников, он не будет работать. Потому что амнистию должен исполнять начальник колонии. Вот у него пришло это постановление, он, допустим, об амнистии видит, что все 26-го года рождения предприниматели. Это ему понятно. Взял всех построек, кто 26-го года свободен. А здесь как он будет определять? Поэтому вот юридически у всех вот юристов, с которыми я тоже общался, это вызывает сильное сомнение, такой фильтр.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12, наш адрес в интернете свобода.орг. О том, состоится ли амнистия опальным бизнесменам, мы сегодня беседуем с Яной Яковлевой, главой некоммерческого партнерства бизнеса «Солидарность», она находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Яной Яковлевой, главой некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность», мы обсуждаем тему, состоится ли амнистия опальным бизнесменам. Послушаем вопрос от радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Алло?
Да, ваш вопрос, Яне.
Добрый вечер. Здравствуйте. Я Олег Закимович, город Лобня. Ну, как и очень большое количество технических специалистов. В 92-м году я ушел из института и по 2010 год работал в структурах среднего бизнеса. За это время хорошо изнутри насмотрелся и на стиле, и на методы работы бизнесменов. Повсеместно методы были жульничество, разграбление. Ну, хотя бы такие схемы. Уход от налогов через черную зарплату. Создание фирмы банков однодневок. Их еще называли одуванчики. Подкуп. Связь с бандитскими структурами. Это крышевание. Рейдерство. Прямое участие в криминале. Так что честными, наверное, были единицы. Урон стране огромный. Мое мнение таково. Конечно, амнистия нужна. Но непременно, при непременном возврате наворованного, ну хотя бы частично, за просто их без возврата награбленного выпускать нельзя. Амнистия должна быть строго избирательной, но не поголовной. И вообще, мне кажется, за чисто экономические преступления необходимо применять экономические санкции, конфискацию. Для них это страшнее любой тюрьмы. И лишь в особо тяжелых случаях уголовное наказание. Большое спасибо за внимание.
Да,
спасибо за мнение. Ну, в общем-то, конечно, абсолютно правильно. Единственное, что я хотела бы заметить, что вот по поводу первой части опыта работы в средних структурах бизнеса, в структурах среднего бизнеса, я все-таки за то, чтобы людей судили за то, что они делали. Вот если кто-то создал однодневку, значит, за это его надо и преследовать, и судить. Если кто-то создал там еще какие-то махинации с налогами. У нас же получается как, что человек делает одно, может быть, даже он где-то махинировал и что-то создавал, но судят-то его за другое, судят-то его за то, что он якобы похитил сам у себя бизнес. Мы-то говорим о том, что у нас система правосудия, она как-то немножко развинтилась в другую сторону. И давно уже не стоит речь о том, что у нас справедливый у нас суд или нет. Я считаю, мое мнение и то, что я в практике наблюдаю, что суд к справедливости никакого отношения в последнее время совсем не имеет. Поэтому говорить о том, что в тюрьме сидят все преступники справедливо осужденные, я бы не стала. Потому что даже посмотреть на формулировку статьи «мошенничество», ну, просто берем ее как самое распространенное, как способ устранения клиента. Она же вот это две строчки. С корыстным интересом намеревался там похитить собственность или похитил собственность, используя там с целью извлечения корыстного интереса. То есть абсолютно примитивная формулировка. Если взять для сравнения американский кодекс, да, ну, у них там больше в гражданском смысле мошенничество описывается, но это 11 страниц. Это 11 страниц совершенно разных видов, способов. Плюс идет еще следствие должно доказать, как они посчитали ущерб. Вот сейчас везде идет речь о том, что нужно гасить, прежде чем получить УДО и выйти на свободу, раньше срока предприниматель должен погасить нанесенный ущерб. А как он посчитан и кем этот ущерб? Следователем Ивановым. А я ему не верю. А почему? А потому что он этот ущерб берет с потолка. Либо это заявление потерпевшего, который тоже неизвестно как написал. Он, может, на 2 умножил или на 3. Чувство мести. Возможно такое? Возможно. Почему бы и нет? А если это идет речь о хищении государственных средств, знаете, как они, что они вставляют в ущерб? Они всю сумму выручки вставляют. Вот сейчас дело Навального, типичный пример, который обсуждается широко. Не то, что он сделал торговую наценку, которую якобы похитил. Ладно бы об этом хотя бы речь шла. Но ему берут. И это везде, это не только Навальный, это не эксклюзив. Это типичная стандартная схема осуждения предпринимателя. Когда берут всю сумму сделки и ее ставят в хищение. Предприниматель с ужасом говорит, как же так? Ну а где же себестоимость? Я же заплатил за товар, там, ну или за актив, или за объект, неважно, о чем речь идет. Я купил товар за рубль, продал его за рубль 50. Вы меня хотя бы тогда за 50 копеек судите за то, что прибыль, ладно, запрещена у нас прибыль по закону, уголовному закону, а не потому что это называют корыстным извлечением корыстного интереса. Нет, судят за всю рубль 50. Он суду показывает, что ну я за рубль приобрел этот товар, посмотрите. Суд Фемида слепа в данном случае. Поэтому правосудие наше сильно от экономики, сильно с экономикой различается. И вот эти вот две коротенькие строчки и совершенно отсутствие всяких требований к следствию по способу доказывания суммы, предъявленной предпринимателю, суммы хищения или суммы ущерба, вот это вот обычным людям непонятно, потому что они не сталкивались. И когда люди начинают с этим сталкиваться, они приходят в ужас, потому что это рядом не стояло с экономикой. Поэтому, на мой взгляд, отпускать нужно всех, потому что все несправедливо осуждены. Ну, я сейчас, может, так шашкой широко, но амнистия – это акт массовый.
Да, вот у нас, когда я работал на НТВ, тоже были претензии к нашему владельцу, что он кредит взял у «Газпрома», так он же его вложил в производство, купил Лигу чемпионов, трансляции и так далее. Вы дождитесь, пока прибыль он от нее получит, а то в результате купил Гусинский, а вся прибыль досталась уже тем, кто нас выгнал из НТВ. Вот это тоже хорошо, да, что он еще уехал.
Потому что очень удобно прийти и вот этим уголовным топором разрубить любую экономическую, хозяйственную сделку на середине. И тогда все получаются преступники, потому что раз вы прибыль не получили, чего?
Слушаем вопрос, да. Представьте, пожалуйста, добрый вечер, да.
Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос, я не Яковлев.
Валентин из Рязани. Я бы хотел бы заметить о том, что предпринимателю, вообще говоря, не свойственны вообще преступные наклонности. Наоборот, он старается вести дело как можно цивилизованнее. И если предприниматель массово ударяется в преступность, это говорит о том, что ему созданы такие условия. Не больше и не меньше. Вот. Второе я что хотел сказать. О идее, значит, вот этой самой амнистии. Ну, понимаете, сырой идеи как таковой не бывает. Идея или бывает, или ее нет. А что же тогда вот эта идея амнистии в понимании властей? Это значит, нужно взять человека, который им мешает, попрессовать хорошенько в СИЗО. Если жив остался, хорошо, тебя, значит, куда-то там на зону. Если сломался, тогда тебе амнистия. Если не сломался, до конца, до звонка. Спасибо.
Ну, избирательность, любой фильтр, он, конечно, рождает избирательность применения. И кому-то, ну, там, допустим, сразу люди говорят, а, Васильеву первым делом отпустят, который, значит, предприниматель с Рособоронэкспортом, оборонсервисом,
да,
занималась бизнесом. Возможно, потому что, когда есть фильтр, общество уже не может контролировать его применение. Как суды отнесутся к понятию предпринимательская деятельность, кто это будет определять, как в Мордовии там определят, кто бизнесмен, а кто нет. Здесь все вызывает сильные сомнения, и, конечно, не... Я потому и против того, что невозможно написать такой вот фильтр, чтобы проект не был сырым.
Конечно, ведь надо тогда перечислить просто статьи, по которым амнистируются, и уже, закрыв глаза, всех отпускать. А этого боится,
да,
государство.
И именно боится государство. Вот первая часть вопроса, Валентина, была то, что, ну, даже не вопрос, а объяснение, то, что все предприниматели вынуждены работать не пойми как, потому что невозможно работать честно. И стараются... Но все равно вот в какой-то момент все равно сталкиваешься. То ли тебя взятку вымогают, то ли еще какие-то обыска начинаются. И что делать? То есть и люди начинают на эту взятку искать где-то надо черный нал. Как его ты будешь, этот черный нал, добывать? Известным способом. Значит, уже вот это все закручивается, и получается замкнутый круг, который разорвать первый, я считаю, должна власть. То есть здесь не надо говорить, а вы сами там перестаньте воровать. Тогда можно и говорить, как Владимир Владимирович у нас часто любит говорить, да вы же сами посмотрите на себя, у вас рожа-то какая, вы же все друг у друга проворовались. И это верно, но первым должна вот такие условия создавать, перестать власть, а все-таки не бизнес, потому что бизнес малочисленен у нас и слишком слаб.
Тогда надо и амнистировать и опальных бизнесменов, которые в розыске. Вот, например, Чичваркин или сейчас Бородин из Банка Москвы.
Ну, Чичваркин там, по-моему, все закрылось уже, как-то дело его, по-моему...
Он в розыске. У него же мать, по-моему, погибла там, все.
Ну, это, по-моему, уже... Ну, не суть, да, их очень много. На самом деле, сейчас ко мне даже вот обращалась одна французская компания, они занимаются экстрадицией. Вернее, попытками отказать в экстрадиции предпринимателей. Вот 4 случая они рассматривают.
Которые просили убежище во Франции, да?
Да, которые просят убежище и вообще, чтобы был отказ. Потому что там рассматриваются дела 2007 года, то есть люди с 2007 года сидят под этим прессом, плюс у них там арестовываются все активы. Некоторые случаи известные, некоторые сомнительные, некоторые видно, что, ну, очевидно, там по описанию даже, что был рейдерский захват, и человек просто от того, чтобы не сидеть, он сбежал, и такие тоже, да, должны быть амнистированы. А что, амнистия – это акт прощения.
Слушаю вопрос, добрый вечер.
Здравствуйте, я в эфире.
Да-да-да, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, Федор, Петербург. Ну, вы знаете, когда я слушаю вот вашу дискуссию о будущем среднего и малого бизнеса, вот я вот, честно говоря, не знаю, какой бизнес может быть в стране, где у того же Готмана требуют извинений перед карательной системой, всюду развешивают доски советским вождям. Вот, понимаете, давайте исходить из реальности. Вот господин Путин, он прямо сказал, что никакой амнистии не будет. Вышло абсолютно сервильное интервью с господином премьер-министром, который не Димон. И он там тоже очень четко сказал, вы знаете, он сказал, я не считаю незаконным, я считаю абсолютно нормальным вот эти карательные операции против оппозиции, обыски, незаконные с точки зрения, кстати говоря, правозащитников. То, что мы видим в отношении предпринимательского сообщества, ну, вы знаете, меня, честно говоря, настораживает то, что происходит. Вот вы порхаете, как мотылек перед огнем, и, честно говоря, у меня очень большие сомнения, то, что вам удастся что-то добиться положительно. У меня такой будет вопрос. Во-первых, не считаете ли вы, что активность предпринимательского сообщества в политике, она все-таки очень маленькая. Все-таки это значительный был класс людей в современной России, который в 90-е годы складывался. Мы не видим большой его активности в протестных акциях. Это первое. И второе. Если и дальше будет власть делать построение такого тоталитарного корпоративного государства, понятно, что никакому среднему малому бизнесу в этой структуре просто места не будет. Его будет занимать коррумпированная бюрократия. Бизнес будет и дальше уничтожаться. Вот я хочу спросить, как вы будете действовать в таких условиях? Первый вопрос. Будете ли вы как-то все-таки вовлекать в политический протест людей бизнеса? И второй вопрос. Вот как вы будете реагировать на дальнейшие репрессии против бизнеса со стороны властей? Спасибо.
Да, спасибо. Но что такое политическая активность? Это же не обязательно с митингом, с лозунгом на митинге. Для предпринимателей, я имею в виду.
Ну и на мой взгляд, даже это тоже делали. На Сахарова были предприниматели.
Да нет, но все были, но они же были не по защите своего бизнеса и вообще бизнеса в целом, а были против фальсификации на выборах. И они были там в общей массе, и в общей массе оно как-то не страшно. А вот так вот, если отдельно предприниматели, все-таки надо не забывать. Я тоже всегда призываю, говорю, надо активно защищать свои права, но нельзя не забывать о том, что очень мало предпринимателей, становится все меньше и меньше, и очень страшно им, этим предпринимателям. Я говорю про предпринимателей такого среднемалого бизнеса, потому что те, которые там уже какие-то компании, им ничего не надо, они как бы более-менее считают, что до поры до времени они ситуацию контролируют, имея какие-то связи с каким-то административным ресурсом. То есть в данный момент времени их ситуация, скажем так, не волнует. И таких людей довольно много. А те, которые волнуются и понимают свою незащищенность, их просто настолько небольшое количество, что там больше 50 человек на митинг не соберешь. Я все-таки считаю, что дело предпринимателя – это основное, как бы вот его основная борьба была бы с этой системой, это отказ участвовать в коррупционных схемах на каком-то своем уровне. Пришли взятку вымогать? Не давайте. Пусть вас потом, ну, как-то как бы преследуют, да, но, по крайней мере, вы уже не стали участвовать в преступлении. Уже можно тогда и через каких-то там, ну, через средства массовой информации пытаться обрисовывать ситуацию, то есть выходить, да, в конце концов, свой сайт создавать, объединяться на каком-то региональном уровне вокруг вот этой вот проблемы, что, я не знаю, там приходит налоговая инспекция и каждый раз вымогает взятки. Ну, можно какой-то сайт такой сделать, это уже будет борьба. А налоговая, пожарная, неважно. То есть я все-таки за такое локальную защиту прав, по крайней мере, вот пока на этом уровне. Я не требую от предпринимателей политической борьбы, поскольку это просто невозможно в силу численности. Это будет как Брестская крепость, да? Ну, то есть несколько человек обороняется от... А второй вопрос с перспективы. Ну, да, идет большое влияние государства на экономику, и фактически бизнес, он, если работает с государством, то что-то такое получает. Хотя, в общем-то, многие, даже недавно видел интервью Кушнировича, ну, это крупный, да, бизнесмен, он говорит, один из его советов бизнесу был ни в коем случае не работать с государственными деньгами. Вот вообще никак. Как хотите, но с государственными деньгами не работайте. Потому что за государственными деньгами сразу приходит следователь, там, прокурор и все проверяющие подряд, да, счетная палата, и те все начинают вот так вот проверять. И работая с государственными деньгами, сложно быть кристально чистым, потому что понятно, что за доступ требуют и так далее. Поэтому у него была вот такая позиция. Но придем к Советскому Союзу, когда полулегальный будет бизнес, спекулянты, фарцовщики, когда государство будет, если раньше не сломается. Я в этом смысле не думаю, что будет завтра, хотя надо бы думать, потому что у меня у самой предприятие, ну, то есть компания там средняя, ну, приближающаяся к малому бизнесу, и так у нас чувствую, скрипим пока, скрипим, то есть выручка идет, но до пенсии, чтобы я себе могла вот пенсию обеспечить, видимо, наверное, не доработаем, потому что перспектив маловато совсем. Ну, здесь сложно сказать про завтрашний день.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А как по-вашему, то, что несколько десятков, даже на сотни пошел счет тысяч индивидуальных предпринимателей, свернули свою деятельность, обнулили вот свою прибыльность, и налоги больше не будут платить. Это создает какую-то такую нездоровую, даже, может быть, криминогенную обстановку в этой сфере российской экономики?
Ну, здесь вот, с одной стороны, такой вопрос интересный, потому что вроде бы подняли страховые взносы не так высоко. Ну, что человек вот платил в год 17 тысяч, а ему подняли там до 30. Ну, я сейчас цифры точно, может быть, не назову. Казалось бы, ну что, не может за год платить, это не такие большие деньги. Но мне кажется, вот в этом закрытии сыграл такой психологический фактор действия государства по отношению к предпринимателям. То есть в очередной раз государство показало, что бизнес ему, вот эти мелочи, она ему ну, настолько глубоко неинтересна, что им просто наплевать, как они отнесутся к этому повышению. И люди закрывали свои предприятия просто из обиды. Потому что они... А это же нужно пожить в этом бизнесе, побыть этим бизнесменом, чтобы понять, с чем ежедневно сталкиваются вот эти небольшие предприниматели. Во-первых, это дикая конкуренция со стороны тех, кто вообще не платит никаких налогов. А тех, кто работает вообще нелегально под прикрытиями там, местных чиновников. Во-вторых, это постоянный... Чем больше ты платишь налогов и тем больше ты легален, тем больше проверяющих в гости жди. Потому что они знают твой адрес, он везде зарегистрирован, они знают, что ты работаешь. Естественно, куда им идти? К черным предпринимателям, что ли? Они идут к белым, к тем, кто известен. И вот эта вот ежедневная борьба, и когда под конец государство, вместо того, чтобы как-то помочь людям, оно вдруг бабах, и им еще повышает два раза. То есть это вот отношения. И люди же не любят, когда их ненавидят. Они стараются как-то от этой ситуации отойти. И вот это закрытие, мне кажется, оно не столько связано с суммой поднятия этого налога, а сколько с очередным плевком государства в сторону малого бизнеса. Хотя на словах там где-то что-то в верхах декларируется и так далее. А предприниматель – существо пугливое. Его надо беречь, холить или леять. А получается у нас наоборот.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Здравствуйте, это я с вами разговариваю?
Да, ваш вопрос, Яна Яковлева.
Тищенко Сергей Борисович, Кировград, Свердловская область. Вот вспомните роман Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Там перед властителем, перед вышестоящим, значит, готовы были угождать ему, даже он, если даже еще не произнесет ничего, а уже готовы были делать, значит, для него все, значит, смотрели ему в рот. Это вот что касается политических процессов, значит, здесь получается что? Здесь хотят, значит, сохранить свои властные полномочия, вот свои судебное кресло там в суде, для того, чтобы, значит, угодить вышестоящему начальству и выносить приговоры согласно... Ну, у нас просто в России такой менталитет, такое вот чинопочитание, что он там для них там помазанник выше Бога считается, вот что я имею в виду. Спасибо.
Угу. Ну, вертикальная структура, все понятно, что она... Так даже, ладно, судьи, допустим, они... Понятно, почему они зависимы. А вот те предприниматели, которые были на встрече вот с Владимиром Владимировичем, где явно все было по сценарию разыграно, ведь даже они как-то промолчали, ничего не сказали. Можно было как-то дальше попытаться отстоять и дискуссию, сказать, да нет, там мы не говорим о тех, кто оружие двойного применения, мы говорим об этом. Ну, как-то продолжить дискуссию же можно было бы, и мне кажется, за это особо ничего бы и не было. То есть ни в СИЗО сразу бы не выхватили, со встречи не посадили. Но, тем не менее, народ сидит и думает, ага, сейчас я скажу, а у меня там за спиной 100 рабочих мест. Ну, предприниматели же собрались, у каждого бизнес. И что с ними будет? И как-то страшно сразу. На всякий случай решили, хотя я уверена, что за лишние высказывания на такого рода встречи, ничего бы не было. Ну, в следующий раз не позвали бы. Поэтому, конечно, вот эта вот боязнь, она есть не только и в судьях, а еще и в предпринимателях тоже.
Да, вот тоже говорили перед выборами, что если выйдешь из Народного фронта, ничего тебе не будет. Вот был такой дирижер Михаил Аркадьев, он руководил оркестром. Он вышел из Общероссийского Народного фронта, протестовал против того, что Союз композиторов туда и его зачислил. И его на следующий день сняли с работы. Вот вам и отсутствие боязни. Да.
Но это уже делают местные, понимаете, страшно то, что не то, что сидит всемогущий Путин и всем как бы вот на всех смотрит и всех видит.
А все за него.
А
уже,
это вот да. Как бы маленькие региональные чиновники, они на местах там такие творят чудеса. То есть они сами свою цензуру устанавливают, которая еще похлеще будет федеральной какой-то цензуры. Да,
да, они так трактуют его.
Да, они так трактуют то, что нужно все контролировать и все цензурировать. И получается, что доходит до абсурда просто. И именно в регионах, поскольку сам сигнал, дающийся сверху о том, что нужно быть лояльным и нужно цензурировать какие-то вещи, не допускать активности, вот этот сигнал, он вот так и трактовывается на местах.
Да, давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ян Оленей.
Да, ваш вопрос, Ян Яковлевой.
Здравствуйте, это Геннадий Сергеевич. Я по теме. Вот она коснулась амнистии 53-го года. Я и что помню, мне было 16 лет. Тогда до 5 лет, кто отсидел 5 лет, подчистую. А остальным, кто до 25 был осужден пополам. Вышло 50 миллионов. Об этом говорит фильм «Холодное лето» 53-го года. И вышло очень много политических заключенных. Власть не боялась. Сталин завещал эту амнистию после себя. Мне пришлось хлебнуть 15 лет по этим лагерям. Вот как можно сегодня понять Путина, если он всех, кто сидит в зонах, они ждали эту амнистию? А он диктатор, при нем никогда не будет амнистии, но и тюрьма.
Да. Спасибо, да. Но мы помним, была амнистия, по-моему, к 60-летию Победы, такая там только фронтовиков, которые за ненасильственные преступления.
Человек, но действительно здесь вот к эту встречу смотрели же все, да? Все, кто как-то... У нас огромное количество осуждено, да, даже есть цифра, что каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию, а это уже, значит, его эта тема касается, уже он столкнулся, не говоря уже о сидящих. И, естественно, смотрели это с надеждой, с замиранием сердца, а Путин, в общем-то, показал, что ему глубоко неинтересны проблемы этих людей, и они, просто он не думает о них, то есть он не думает ни о малом предпринимателе, не думает о заключенном предпринимателе. Он усмехается и говорит, да что там, а если фальшивомонетчики? То есть здесь, конечно, вот это гнетущее было впечатление от встречи, от этого вопроса. И опять же я говорю, что все-таки предприниматели, которые присутствовали там, они... не должны были молчаливо одобрять. Ну, мне сейчас, может быть, легко говорить, я не присутствовала на встрече. Может быть, меня там тоже бы парализовало, и я молчала бы, сидела. Я не знаю, как бы я себя повела. Я просто, в общем, чисто теоретически говорю, что гнетущее впечатление получилось именно от молчания. А ведь мы знаем, что в молчании, именно с молчанием одобряются самые страшные преступления диктаторов и вот этот сигнал, спускающийся к низу. Мы знаем, как в сталинские времена коллектив одобряли изгнание и расстрел врагов народа, да, да, молча просто приходили, выбирали, хотя все прекрасно знали, что этот человек ничего не сделал, но все боялись. Это, к сожалению, ну, мне не хочется говорить, что у нас там в крови как-то, и это просто, видимо, такая система, она опять воссоздается. Но обидно за тех людей, которые надеялись, и мне просто много звонили очень из колонии, и все-таки говорили, нет, мы все-таки верим, что будет амнистия. Сейчас подумают, предложат какой-то более сухой законопроект, ну, он же сказал, что сырой, да, более такой законопроект для Путина интересный. И вот тогда, ну, понятно, что люди верят до последнего.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А как, по-вашему, примечательно ли, что вообще вся тема обсуждается с президентом, хотя монополия на объявление амнистии у нас у парламента?
Ой, ну а когда президент говорит, что, вы знаете, в тюрьмах находится много людей, формально осужденных по экономическим составам, а на самом деле они у нас уже... Король-то голый, уже скоро мальчик этот встанет и скажет, что король голый. А, потому что уже проговариваемся. И все проговариваются уже. Действительно, ведь мы же должны вздумать это обсуждать. Но все прекрасно понимают, и федеральные каналы, и предприниматели, и окружение Путина, что это, ну, как бы была бы совсем профанация обсуждать это с Думой. И вообще, зачем это нужно обсуждать с Думой, когда вот есть начальник. Поэтому, конечно... Вот этот театр, он где-то местами начинает становиться явью, реальностью. Уже и не театр вовсе, уже проговариваемся.
Ну, слава богу, что нашли с кем обсуждать. Мы надеемся, что к декабрю ситуация как-то сдвинется. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер. Николай, Мордовия. Да?
Здравствуйте.
Не надо судить, осуждать уголовно бизнесменов и предпринимателей. Пусть они, если... Что-то подвини, это, что повинились или много израсходовали, пускай они платят, пускай торгуют, но на воле. И дать им срок на 5 лет примерно, на 10 лет, чтобы они то, что сколько израсходовали, оправдали. И государство выгодно, и свободный человек, и тюрьмы будут свободны, а то теперь они полным-полно тюрьмы народом.
Спасибо, спасибо, Николай, да, еще...
Да, примечательно, что из Мордовии, то есть Мордовия – это вообще край зон, человек, наверное, знает, как там. Но вообще, если говорить в теории и сравнивая, например, с американским уголовным кодексом и вообще уголовным процессом, конечно, прежде всего, всегда в подобных случаях, когда доказывается вина какой-то корпорации, американская система понимает, что в бизнесе любого размера один человек не принимает решение. Невозможно одного выдернуть и сказать, что это он принял решение его осудить. То есть корпорация, она всегда есть юридический, бухгалтерский и так далее. То есть нельзя, один человек не принимает решение. Поэтому и невозможно его взять и посадить, и тем самым, значит, вот почему именно его? Или всю корпорацию сажать? Как? То есть поэтому... Для такого рода преступлений, когда действительно доказано, что корпорация махинировала с налогами, таких случаев масса, или где-то задействована в коррупции, в даче взяток в других странах, то есть у них очень четко работает закон антивзяточничества, то есть тогда, если даже представитель корпорации дает за рубежом где-то деньги, все равно судят его в Штатах, эту корпорацию. Прежде всего речь идет о погашении... материальном, а корпорация выставляет государству штрафы, миллиарды, и как хотите, с этими миллиардами разбирайтесь. И, как правило, корпорация предпочитает на раннем этапе согласиться с представителями государства, чем, потому что чем дальше они тянут, тем больше штрафы нарастают. Они соглашаются и платят. Никто не говорит о посадках. Есть у них институт уголовного преследования юридического лица. То есть то, что сейчас Бастрыкин пробивает, но мы просто знаем, что в российском исполнении это будет. То есть это тогда уже, это во что-то деградирует явно. В американском кодексе это вот ровно то же самое означает, что корпорацию нельзя. В 1908 году первое дело у них было по уголовному преследованию юридического лица, когда какая-то железная дорога построила... через частную собственность проложила рельсы. И тем самым нанесла ущерб там, тому, сему, то есть, ну, какие-то были плюс еще налоговые. И они встали перед вопросом, а кого там сажать, эта корпорация огромная? Они консолидированно приняли такое решение. И, соответственно, наложили на них штраф. Вот это было первое дело. В 1908 году люди поняли, что нельзя выдернуть и посадить, и главное, что этим ничего не решится. Они компенсировали ущерб, государство компенсировало ущерб потерпевшим из этого фонда. А у нас же как говорят, что потерпевший вот пусть будет доволен, что сидит его обидчик. А как? Потерпевший всегда хочет материальной компенсации. Ему не важно, на 10 лет посадили или на 15. Всегда, ну, в случае, когда речь идет денежная, да, мошенничество, всегда важна компенсация денежные. В государствах развитых создают специальные фонды для компенсации, понимая, что даже посаженный человек, он не может компенсировать потерпевшему ущерб. И создаются специальные фонды. А почему государство на себя берет эту роль? Потому что оно понимает, что государство допустило пробел в правоохранительной функции государства. Значит, если произошло мошенничество, значит, правоохранительные органы не досмотрели, не профилактировали это преступление. То есть это людей какой-то более разумный подход. Они как-то думают, что нельзя. Я была один раз в Питере на юридическом форуме, не на этом, а на прошлом. И меня поразило, значит, прокурор штата Нью-Йорк выступала. Она говорила о том, что, вы знаете, прежде чем инициировать уголовное преследование какой-либо корпорации, мы очень много думаем. И вот это меня уже поразило, то, что прокурор очень много думает, прежде чем инициировать преследование. О чем она думает? О том, что мы своими сильно влияющими на бизнес действиями, как уголовное преследование, мы можем сократить количество налогов, которые корпорация платит, мы можем разрушить рабочие места, и мы можем разрушить корпорацию, которая могла бы в будущем платить налоги и в будущем создавать рабочие места. Поэтому мы всегда стараемся найти баланс, главное не разрушить корпорацию. Ну, кто у нас об этом думает?
Да нет, конечно. А как, по-вашему, может быть, это вот такая травма в целом российской политической элиты, то, что связано с делом Магнитского, чтобы не пускать в святая святых, вот в тюрьму, где сидят предприниматели посторонних, и поэтому власть отказывается давать сюда... вмешаться гражданскому обществу. Вот это наша епархия, здесь сидят предприниматели, и мы их не отпустим.
Ну, они по-другому, мне кажется, рассуждают. Они рассуждают так, что мы государство, потому мы сильное. А если мы допустим слабость-амнистию, и эти начнут выходить, значит, мы допустим слабость. И вообще тогда нас никто слушаться не будет, и мы утратим контроль, и все пропадет. Я думаю, что рассуждение такое.
Да, ну вот... Отчасти связано с делом Магнитского, да, тоже же уперлись тогда и не пускали его ни лечиться никуда.
Ну, в деле Магнитского свой круг, который упирается, и этот круг поддерживается, естественно, системой, как и во всех других делах. Я вообще в нашей системе не выделяла бы каких-то, вот говорят, а Ходорковский выйдет. Да дело все-таки не в Ходорковском, а дело в реакции самой системы на возможные послабления в репрессиях. Поскольку этого она не умеет абсолютно. Это то же самое, что требовать, почему суд у нас не оправдывает никого. Потому что так у них устроено, что они везде, у них должен быть обвиняемый, осужденный и заключенный. Оправдывать они не умеют. Это считается погрех в работе, брак. Точно так же и амнистия. Это брак?
Конечно. Столько понасажали людей.
Они же выйдут. Они выйдут, начнут судиться, доказывать, обжаловать, добиваться, нанимать юристов, пытаться вернуть свою собственность. А этим же людям, которые сидят, им все известно, где, что и куда, и зачем. А кому это надо?
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Это Владимир, Калининград. Не кажется ли... Вопрос. Не кажется ли то, что ваша собеседница сказала, что выйдет 50 предпринимателей на какой-то там митинг, немножко искаженным, не немножко, а даже много искаженным, потому что остальные все предприниматели впрямую связаны с нашей полицией, с нашими санитарами, с нашей администрацией, и выходить им просто никакого резона нет. Я просто был сам предпринимателем, и знаю эти все наскоки, когда чиновник мог приходить и брать все, что хотел. Просто ему нравится это. Он не говорил «подари», он намекал и все, и мог бы забрать и уйти.
Так, да, а 50 – это много, вы имеете в виду, я сказала?
Да,
в чем
да,
ошибка?
Считает, что он, что не, предприниматели вообще не будут ссориться, да, с властью. То есть уже какие-то отмороженные предприниматели только выйдут, которых уже отобрали бизнес, а вот те, кто еще надеется на что-то, те, я так понял вопрос.
Ну, Здесь сложно сказать. Конечно, предпринимательство – это не митинговая структура. Революции предприниматели, наверное, вряд ли смогут сделать. А я говорю о том, что, конечно, лучше концентрироваться предпринимателю на том, чтобы на своем месте как-то пытаться не участвовать в преступлениях. Если это возможно. Если это невозможно, то это не предприниматель. Раз он с милиционером каким-то сделал региональным бизнес совместно, и они там кого-то кошмарят, но это не предприниматель, это бандитизм. Чего о них говорить? А 50 не выйдут? Ну, не выйдут. Может, и не выйдут. Потому что, ну, митинг – это слишком расплывчато, а проблемы слишком конкретные. И митингом, наверное, ну, не бизнес, он все-таки не такой. Бизнесу нужно сегодня решать вот эти конкретные задачи. Митинг, он выйдет на болотную, вот как против чего-то глобального, а защитой бизнеса с конкретными целями, что он напишет на митинг, на лозунге? Долой чиновника такого-то или кого долой? То есть, ну, я согласна, что не митингами все-таки предприниматели могут добиться чего-то.
Как по-вашему, добьются ли они амнистии 12 декабря 2013 года?
Будет ли лето холодным?
Да, будет ли холодным декабрь 2013 года?
Может быть, я считаю, даже амнистия и будет какая-то. Не знаю, к декабрю уж там когда. Какая-то амнистия будет. Я и почему сужу? Потому что такой был масштабный, значит, обсуждение, что, наверное, что-то власти задумали, что-то сделать. Но просто вот тот фильтр, который будет поставлен, вот возвращаясь к началу нашего разговора, он будет таким, что какие-то единицы выйдут, зато везде можно будет вывеску вывесить, что у нас была амнистия предпринимателей, мы теперь ждем все инвестиции в гости к нам. Что же вы, инвестиции не идете?
Да, но судят еще Браудера, правда, его Интерпол отказался выдать.
Ну, за Браудера я спокойно. Он уж как-то там... Он иностранец, его сюда сложнее депортировать.
Да, но вот просто его пример другим наука могут испугаться инвестировать в Россию.
О, ну это конечно. Так нет, ну то, что судят Браудера, уже давно дело Магнитского влияет. Вместе с делом Pussy Riot, кстати, хотя они связаны с бизнесом. Но всем все понятно. Если здесь судят за такое, то что происходит с предпринимательством?
Было бы за что вообще бы...
Конечно. Выходили, не да? Идут только исходя из страха, что мы не понимаем. Есть еще тема законодательства, которые друг с другом никогда не сходятся, и все замыкается на конкретном чиновнике. Потому что когда предприниматель приходит и пытается согласовать какой-то проект, то он никогда не может найти концов. И они даже специальных нанимают людей, которые знают вот все выходы и входы, но сами здесь работать не могут, потому что ну, просто ничего у нас непонятно вообще. Вот эта русская ментальность, отражающаяся в законодательстве, она очень сильно влияет на инвестиционный климат. То есть я бы вот так, по-хорошему, я бы взяла все законы, вот просто как-то их прошерстила, сделала бы их максимально простыми, друг с другом состыковывающимися, и минимизировала бы роль принятия решений на региональном чиновнике. То есть убрать все фразы, а также иные документы. Естественно, это коррупционные дыры, так называемые. Это делал Казахстан, они сделали заказ у Всемирного банка. Всемирный банк анализировал им законодательство с точки зрения инвестиционной привлекательности и писали более понятные, простые, четкие законы.
Да, но вряд ли уже Россия не последовала примеру ни Украины оранжевой, ни Саакашвили, который боролся по-своему с коррупцией. Поэтому и Казахстан вряд ли. У нас свой путь пока вот так у нас с амнистией. Напомню, что нашим гостем была Яна Яковлева, глава некоммерческого партнерства «Бизнес Солидарность». Мы обсуждали тему, состоится ли амнистия опальным бизнесменам. К сожалению, пока выводы нашей беседы неутешительны для тех людей, которые находятся за решеткой, но... Товарищи, верьте, взойдет и ваша звезда. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Михаил Косторов и Олег Львов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела. Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».